Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Пинхас из последующего духовного камня, который есть о Машиах. И как всегда, приступая к изучению очередной недельной главы, наш главный вопрос, о чему Всевышний хочет нас сегодня научить через эту недельную главу, что Он хочет нам сказать. Если смотреть на все содержание недельной главы Пинхас, то мы видим, что здесь не только благословение Всевышним Пинхаса заветом шалом, брите шалом, к которому, кстати, призваны все мы, как об этом говорит апостол Павел в Колоссянах 3:15, написано: «И да владычествует в сердцах ваших шалом Всевышнего, которым вы и призваны в одном теле», то есть в теле Машиаха. И будьте дружелюбны. Но в этой главе мы видим еще повеление воевать с Мидьяном, а также мы видим еще 5 мудрых дев из колена Минаше, суть дочери Иосифа как прообраза Машиаха Иешуа, и эти 5 дев – суть прообраз этих мудрых дев из притчи Иешуа о 10 девах. И еще большая часть недельной главы посвящена праздникам Привечным, которые, как мы уже говорили ранее, включает в себя весь путь в полноту возраста Машиаха. И начинается этот путь, как мы видим, с ежедневных, постоянных жертв томит, жертв всесожжения утром и вечером, с праздников Шаббат, праздников Рошходыш и всех праздников Регалим, где описываются жертвы, которые нужно приносить сынам Израиля на каждом из этих праздников, говорящие о нашем пути в полноту возраста о Машиаха. Поэтому сегодня, учитывая то, что все эти события нашей недельной главы Пинхас являются как образы для нас и написано наставление для нас, достигших последних веков, мы поговорим о духовной атмосфере самой стоянки Сетим, которая, по сути, является последней стоянкой на пути народа в обетованную землю. Если говорить о нас, то получается, что речь идет о времени перед самым вторым приходом Иешуа Машиаха. Недельная глава Балак, которую мы изучали на прошлой неделе, закончилась тем, что Билам, суть имени которого поглотитель народа, дал совет моавитскому царю соблазнить сынов Израиля блудом и идолопоклонством. И в первом стихе 25 главы книги Бамидбар мы читаем о том, что народ жил в Сетиме и начал блудодействовать с дочерями Маава. Написано в Бамидбар 25:1. Жил Израиль в Сетиме и начал народ блудодействовать с дочерями Маава. В следующей недельной главе мы будем изучать все переходы сынов Израиля от Египта до обетованной земли. Это недельная глава Масей. И там мы видим, что Сетим, по сути, является последней стоянкой народа перед входом в обетованную землю. Это 33 глава Бамидбар, 48-49 стих написано: «И отправились от гор Аваримских и расположились станом на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона. Они расположились станом у Иордана от Беф-Ишемофа до Авы-Сетима на равнинах Моавитских». Но если внимательно читать недельную главу Масей, то мы видим, что Сетим является 41-й стоянкой народа на их пути в обетованную землю, а мы знаем, что всего 42 стоянки. И также мы видим, что это последняя стоянка под руководством Моше. Будет еще один переход у сынов Израиля к реке Иордан. И там руководить уже будет народом Йегошуа бен Нун. И об этом мы уже читаем в книге Йегошуа бен Нуна, 3 глава, 1 стих, написано: «И встал Йегошуа рано утром, и двинулись они от Сетима», вот это тот же самый Сетима, который мы читаем в нашей недельной главе, «и пришли к Иордану, он и все сыны Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его». И вот это вот получается как раз 42-й переход. И как мы говорили ранее, все эти 42 перехода связаны с внутренним очищением сынов Израиля от этого внутреннего египетского рабства. И Тора нам говорит о том, что события каждого перехода связаны с определенным испытанием сынов Израиля. Конечно, было время, когда сыны Израиля просто ходили вокруг горы Сеир. Об этом мы тоже говорили. Но большая часть стоянок, о которых мы читаем в Торе, мы видим, что все они связаны именно с определенными испытаниями сынов Израиля, цель которых – дать возможность сынам Израиля перейти на новый духовный уровень силы и святости и очистить свои души от того, что не угодно Всевышнему. И в 8 главе книги Дворим об этом Всевышний говорит прямым текстом. 2 стих, 8 глава Дворим. «Помни весь путь, которым вел тебя Привечный Всесильный твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет? Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Привечного, живет человек». Таким образом, мы видим действительно, что цель всех переходов, 42 переходов сынов Израиля через пустыню, она как раз и связана с этим процессом перехода сынов Израиля от стоянки к стоянке на новый духовный уровень. Суть пути – полноту возраста Машеха, суть процесса очищения нашей души от того, что не угодно Всевышнему. Так вот, если говорить о стоянке сынов Израиля в Сетиме, то слово «Сетим» является однокоренным от слова «шахат». По Стронгу это 7843. И основные значения этого слова, основные, их там много, я просто выбрал несколько. Опустошать, губить, истреблять, портить, развращать. Есть еще одно однокоренное слово со словом «сетим». Это слово «машхит» по Стронгу 4889. Губитель, гибель, ловушка. Другими словами, место для стоянки сынов Израиля выбрано непростое. И название этого места говорит о том, что основная духовная сила, которая будет действовать на этой стоянке, она призвана на то, чтобы через порчу и развращение народа Всевышнего погубить его, опустошить его, истребить его, уничтожить. Как я говорил о значении слова «шахат», которое является однокоренным со словом «сетим». А если учесть тот факт, что места для стоянок сынам Израиля указывало облако Всевышнего, то получается, что стоянка Ава-Сетим, о которой мы читаем в нашей недельной главе, это не желание сынов Израиля, это воля Всевышнего, потому что сам Всевышний выбрал для народа вот эту стоянку, и по сути это является последним испытанием для сынов Израиля перед их входом в обетованную землю. И как мы видим, конечно, цель этого испытания – дать духовную силу сынам Израиля, победить в себе вот эту животную силу, пройдя через искушение блудом для испытания. Дело в том, что само половое влечение в человеке является одним из самых сильных животных чувств в человеческой душе. И если человек не научится контролировать это чувство, то тогда он останется на уровне животного, которое будет озабочено только тем, чтобы есть, пить, спать и удовлетворять свои сексуальные потребности. И мы видим, что если человек не способен контролировать свое половое влечение, то он готов даже стать идолопоклонником, и все это только ради того, чтобы удовлетворять свои плотские похоти. И об этом мы читаем в Торе, в 25 главе, с 1 по 3 стих. Первый мы уже читали. «Жил Израиль в Сетиме и начал блудодействовать с дочерями Моава». Дальше написано: «И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их, и прилепился Израиль к Бааль-Пеору на иврите, и воспламенился гнев Привечного на Израиле». Итак, мы видим, что Израиль начал блудодействовать с дочерями Моава и прилепился к Бааль-Пеору. Ну, с блудодейством становится уже понятно, что это и зачем это. Ну вот, в чем суть поклонения Бааль-Пеору? Ранее мы уже говорили, что суть поклонения Бааль-Пеору в испражнениях, человеческих испражнениях перед ним. То есть каждый человек, живущий в этом физическом теле, ходит в туалет, и это естественно для нашей жизни в этом материальном мире. Но оказывается, что это хождение в туалет для испражнения можно посвятить на служение Бааль-Пеору, господину Пеору. И в итоге, что мы видим? Если человек прилепляется к этому Бааль-Пеору, то оказывается, что смыслом его жизни становится много есть и много пить, чтобы потом сидеть в капище Бааль-Пеора и испражняться перед ним. В итоге человек действительно опускается на уровень животного. И все его желания и смысл всей его жизни связаны именно с тем, чтобы есть, пить, испражняться и удовлетворять свои половые похоти. Думаю, все согласятся со мной в том, что такой человек становится нечувствительным к духовности. И даже если внутри него есть вот эта божественная составляющая его души, то по-любому она остается уже невостребованной. Становится понятно, почему князь этого мира и его служители так заинтересованы в том, чтобы распространять вот это учение Билама в этом мире, которое в переводе на греческий называется учением Николаитов. Поскольку легко управлять людьми, которые не ищут духовности, и в этом суть поглощения народа. И глядя на то, что сейчас происходит в мире, становится понятно, что мы действительно сейчас находимся на этой последней стоянке перед входом в обетованную землю, то есть перед приходом Машиаха Иешуа в этот мир, которая называется Сетим, суть которой – опустошать, губить, истреблять, портить, развращать. И когда верующие люди смотрят на то, что происходит в мире, души многих из них наполняются гневом и негодованием. И вот это тоже неправильно, поскольку всякий гнев и раздражение и недовольство тоже угашают дух святости в человеке, и это тоже на руку князю этому миру. Как же тогда нам во всем этом жить, как всему этому относиться, как на это реагировать? И вот здесь мы подходим к главному уроку, которому Всевышний хочет научить нас сегодня через недельную главу Пинхас. Учитывая то, что мы не воюем против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной, нам нужно возревновать ревностью Всевышнего и в первую очередь убить в себе вот этого блудника Зимри. Зимри – однокоренное слово со словом «земра» и означает «сила», «лучший плод». Другими словами, речь идет о самой сильной движущей силе плотского человека, которая способна приносить лучший плод. Убить Зимри – это значит обуздать вот эту плотскую необузданность в себе и посвятить эту силу на служение Всевышнему. И, как мы читали в 8 главе книги Дворим, все это для того, чтобы мы научились жить словом Всевышнего. То есть, слово Всевышнего помогает нам победить вот эти все испытания и искушения, через которые мы проходим, и в частности, на этой стоянке Сетим. Так вот, слово Иешуа Машиаха, которое он сказал в Нагорной проповеди, и поможет нам сделать это. В Матфея 5 главе, 27 стих и дальше Иешуа говорит: «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Смотрите, казалось бы, какая связь между прелюбодейством и правым глазом. Но связь очень прямая. Иешуа говорит: всякий, кто смотрит на женщину с вожделением. То есть вот здесь вот как бы начинается весь этот процесс. А дальше он говорит еще интересней: если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Ну, мы знаем, что на Востоке и сейчас есть такой обычай: если вор что-то украл, то у него отсекают руку. Но здесь мы видим, что все это связано с прелюбодейством. И порой читаешь и не понимаешь, что же хочет сказать Иешуа. Но мы должны понимать, что Иешуа Машиах очень тактичен в своих выражениях. Собственно, так и должно быть, ведь он и есть живая Тора. А Тора всегда очень тактична в своих выражениях, и нам этому надо учиться и всегда следить тоже за тем, насколько чиста и свята наша речь. Так вот, когда Иешуа говорит о том, чтобы вырвать глаз, то речь идет о той ненасытимости, с которой глаз может смотреть на всякие непристойности как Йешуа говорит, с вожделением. Так вот, чтобы этого не было, Йешуа говорит, ты лучше вырви этот глаз, потому что иначе ты же весь попадешь в гиену. А царь Давид говорит в 100-м псалме, 3 стих, в синодальном переводе. «Не положу перед очами моими вещи непотребные. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне». И это вот тоже напрямую относится к нашему глазу, который может с вожделением смотреть на какие-то вещи, на женщин, и в итоге рождаются мысли, которые могут уже стать прелюбодейными и осквернить сердце человека. А что мы видим сейчас в мире? Мы видим, как это непотребство распространяется в удивительном изобилии, и не только в интернете, но даже и в детских книжечках, которые распространяются и в школах, и в детских садах, и даже в библиотеках. И действительно, глядя на все это, как не допустить негодования и раздражения, этого возмущения в свою душу? Так вот, с глазом все понятно. А вот когда Йешуа говорит об отсечении правой руки, то о чем он говорит? По моему разумению, он говорит о желаниях человека удовлетворять свои плотские похоти через онанизм и мастурбацию. И об этом тоже в этих детских книжечках пишут составители этих книг. И дети смотрят это. Понятно, что взрослому человеку все это нужно убить в себе на корню, потому что иначе это погубит человека, и человек, ищущий Бога, он понимает это. Но вот как уберечь от этого детей? И единственный совет родителям, я думаю, нужно говорить об этом с детьми самим. И говорить честно, и говорить в свете того, что Священное Писание говорит об этих взаимоотношениях мужчины и женщины, приводить примеры из Писаний, чтобы они знали, что думает Всевышний обо всем этом. И этот разговор по-любому должен происходить в атмосфере любви, шалома, доверия между родителями и детьми, а никаких руганий, укоров, упреков не должно быть. Должно быть полное доверие. А в отношении взрослых людей апостол Павел пишет об этом так. 1 Коринфянам 7 глава с 1 стиха. «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщин. Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждый имей своего мужа. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Другими словами, апостол Павел говорит о том, что во избежание блуда каждый должен иметь жену, и каждая должна иметь своего мужа. Дело в том, что желание плодиться и размножаться вложено в человека от самого Всевышнего. Но все это должно быть в чистоте и святости, а не в страсти и похотенье. Но при этом Павел говорит, что человек может контролировать эту страсть полового влечения здесь же дальше, в 6-7 стихе, тут же в 1 Коринфянам 7 главе. Павел говорит, «Впрочем, это сказано мной как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Всевышнего, один так, другой иначе». Ну, думаю, все это понимают, все взрослые. Другими словами, мы видим, что эта проблема в человеке была всегда. Но особенность сегодняшнего времени именно в том, что сейчас мы находимся именно в сетиме, и это последнее испытание для народа Всевышнего, для сынов Израиля, перед их входом в обетованную землю. Еще в нашей недельной главе мы видим, что Пинхас вместе с Зимри убил мидьянскую принцессу Козби. Козби от корня Казав по Стронгу 3576. Лживый, лжец. Оказываться ложным, быть лжецом, лгать, обманывать, говорить ложь. То есть мы видим, что вот этот вот блуд и ложь, они идут всегда вместе, как пара. Дело в том, что человек, став рабом вот этой вкусной еды, даже занимаясь блудом в своем сердце, давая свободу своему глазу и руке, может обманывать самого себя и других, типа «я же ничего плохого не делаю, я тут тихо, сам с собою». И это не является грехом, этого никто не видит, я никому не мешаю и так далее. И вот такими уговорами человек обманывает не только самого себя, но и других. А в результате человек-то теряет дух святости и гибнет в сетиме от губителя. И вот это еще один важный урок для нас, достигших последних веков. Нам нужно всегда помнить, что мы сейчас находимся в сетиме, а суть сетима – опустошать, губить, развращать, портить, истреблять. И это не есть какая-то прихоть князя этого мира. Мы видим, что на эту стоянку Всевышний привел свой народ сам, своим духом. И это последняя проверка, и только достойные, которые пройдут эту проверку, они достигнут будущего мира, будем так говорить. То есть это очень важная проверка. А в притчах Соломона написано, 22 глава, 14 стих, «Глубокая пропасть уста блудниц. На кого прогневается Привечный, тот упадет туда». И мы видим, что в первый момент, когда вышел гнев Привечного, если бы не Пинхас, то мог бы погибнуть весь народ. Но Пинхас своим поступком остановил гнев Всевышнего. И то за то время, когда вышел гнев, умерло уже 24 тысячи. Так вот, учитывая то, что Соломон говорит в притчах, что в уста блудницы упадет тот, на кого прогневается Привечный, можно сделать вывод, что сетим – это не причина, а следствие состояния народа. Поэтому, как бы опять делая урок для нас, то, чему учит наша глава, можно сказать точно, что если кто-то из нас сейчас находится под вот этим давлением этого соблазна, блуда и идолопоклонства, то надо подумать над тем, почему вдруг Всевышний уже начинает на тебя гневаться, почему вдруг вот это давление пришло на тебя. Значит, где-то есть еще какие-то проблемы, которые привели к этой проблеме. И глядя на то, что происходит, в сети становится понятно, что все это происходит потому, что Всевышний уже прогневался на весь народ и в первую очередь на начальствующих, поскольку они, зная о происходящем, не противостали этому блуду. Более того, один из этих начальствующих из колена Шимона по имени Зимри открыто принимает участие в этом блудодеянии. И поэтому Всевышний так и говорит Моше в 4 стихе 25 главы: «Повесь всех этих начальников перед солнцем». То есть возьми и повесь их, убей. Почему так? Дело в том, что Всевышний видит сердца начальствующих в его народе. И вот если посмотреть на то, что происходит сейчас в христианских церквях, причем разных конфессий по всему миру, мы снова получаем подтверждение тому, что весь народ Всевышнего действительно сейчас стоит в сетиме. И вот спасти каждого из этого народа от ангела-губителя, в том числе и начальствующих, может только ревность Пинхаса, которой он даст в себе место. Так вот, как же относиться верующему человеку ко всему, что происходит при всей этой духовной борьбе с учением николаитов, и при этом не дать место в себе вот этому недовольству, раздражению, злоречию? Апостол Яков говорит нам о том, что здесь может помочь только премудрость Всевышнего. Яков, 1 глава, со 2 стиха написано: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всякой полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, то просит у Всевышнего, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Возникает вопрос, каким образом может помочь человеку мудрость от Всевышнего? Давайте попробуем это понять. Как всегда, ответы нужно искать в Торе. То есть, когда приходит искушение для испытания, будем так говорить, то терпение здесь решает определяющую роль. Но если недостает терпения, то нужна мудрость Всевышнего, чтобы вот это терпение могло удержать человека, провести через это все искушение для испытания, и чтобы человек мог получить в конце венец жизни. Так вот, как мудрость от Всевышнего может нам помочь с нашим терпением? Тора нам говорит в самом начале, что когда Всевышний создал этот мир, он изначально имеет двойственную природу. книге Берешит 1 главе с 1 по 5 стих написано: «Вначале сотворил всесильное небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и дух всесильного носился над водою, и сказал всесильный, да будет свет, и стал свет, и увидел свет, что он хорош, и отделил свет от тьмы, назвал свет всесильный днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро». Дальше написано: «Йом эхад, день один». То есть мы изначально видим присутствие вот этих двух составляющих. Небо и земля, день и ночь. То есть видим вот эту двойственность. Идолопоклонники называют суть этой двойственности борьбой между добром и злом. В римском христианстве это называют войной между Всевышним и Сатаном. Ну а как же на самом деле? Вот здесь вот мы как раз подходим к тому моменту, который поможет нам увидеть, вернее, получить мудрость для нашей души, чтобы нам не терзаться в своей душе, когда мы видим все это развращение, все это зло. Дело в том, что дальше, как мы уже прочитали, когда Всевышний назвал свет днем, а тьму ночью, был вечер, было утро, написано «день один», то есть суть – единый день, йом эхад. Другими словами, премудрость Всевышнего говорит нам о том, что несмотря на вот эту двойственную природу сотворенного мира, Всевышний в конечном итоге все это соединяет в единое целое. Вот это вот очень важный момент. Другими словами, это говорит о том, что и нам каким-то образом нужно вот эту борьбу между добром и злом объединить себе в конечном итоге в единое целое. И вот тогда действительно душа уже не будет иметь этих терзаний, потому что премудрость Всевышнего уже дает нам понимание, а значит и терпение проходить через все это и указывает нам конечную цель всего происходящего и куда мы должны прийти. Тора нам говорит о пути реализации замысла Всевышнего. И суть этого пути мы видим: сначала Всевышний сотворил небо и землю, как бы все в гармонии, а потом мы видим, что земля стала безвидна и пуста. Тоху вавоху на иврите. И Тора нам говорит о том, что вот именно в этом тоху вавоху, что значит теснота тоху, да, опустошенность, пустота, напряжение, кипение, давление. Вот боху, в нем он, это так можно перевести, тоху вавоху, да, воху, это боху, он в нем. То есть это все говорит о том, что несмотря на то, что земля безвидна и пустая, и там вот все кипит, бурлит, тьма, там внутри есть эта точка нераскрывшегося света. И вот наступает такой момент, а это ведь все о человеке, да? Помните, Павел говорит в Коринфянах, 2 послании, что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. То есть все это о нашей душе. Так вот, замысел Всевышнего говорит о том, что когда происходит какое-то отклонение от того порядка, который установил Всевышний в своем творении, то приходит вот это тоху вавоху. То есть наступает такой момент в жизни человека, когда он, попадая вот в это давление, он уже не может выдержать это давление, и тогда он обращается ко Всевышнему. До этого он такой важный был, крутой, он все может сам, ему никто не надо, и Бог ему не нужен. Но вот почему-то, когда человеку очень тяжело, тогда он сразу вспоминает про Всевышнего. И вот когда человек взывает ко Всевышнему, вот это и есть тот момент, когда вот эта точечка раскрывается в человеке. И так начинается путь в душе человека к полноте дня, как в притчах написано: «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». То есть это путь в полноту возраста Амашеха, который начинается вот именно с вот этого тоху вавоху. То есть без этой тьмы вообще невозможно начало вот этого процесса движения к свету. И здесь, в общем-то, весь план по исполнению замысла Всевышнего. Единственное, что следует к этому добавить, мы ведь говорим о том, что в конечном итоге нам это все надо объединить в единое целое, то есть и тьму, и свет объединить в одно целое, чтобы стал Йом-Эхад, день один. Так вот, суть этого процесса движения от тьмы к свету мы уже понимаем. Но к этому следует добавить, что после полного дня снова наступает вечер. И потом опять тьма до следующего рассвета. А что это значит? Ну, как минимум, это говорит о том, что поскольку каждый из нас еще не достиг совершенства, а этот путь, на котором мы стали, он узкий, поэтому и должна снова прийти вот эта теснота, вот эта темнота и давление, чтобы нам захотеть вырваться из плена вот этой тесноты, вот этой стоянки, на которой мы сейчас находимся, суть египетского рабства в наших душах, на простор новой стоянки. Вот именно поэтому наша недельная глава, говоря о праздниках Всевышнего, начинает этот путь в полноту возраста Машиаха с принесения двух агнцев всесожжения, одного утром, а другого вечером. Но тот, который утром, понятно, свет пришел в наши сердца, и мы посвятили свои души, чтобы нам расти в полноту возраста Машиаха. А вот какой смысл вот этого агнца, который мы приносим вечером на заходе солнца? Казалось бы, уже как бы день пройден, и цели этого дня достигнуты. Дело в том, что вот эта жертва, всесожжение, которую мы приносим каждый вечер, она как раз дает свидетельство Всевышнему о готовности нашей души восходить на жертвенник всесожжения, чтобы, умирая для себя, продолжать наш путь духовного роста при наступлении ночи. То есть, когда наступит это тоху-вавоху, Всевышний знает, что мы хотим продолжать двигаться в обетованную землю. И поэтому каждое новое утро, по сути, это и есть переход на новый уровень чистоты и святости. Да? И именно вот так все это объединяется в нас в Йом-Эхад. То есть наши грехи, которые были преступлением против Всевышнего, в конечном итоге становятся нашими победами над этими грехами. И в итоге Йом-Эхад. День, единый день Всевышнего. Этот же принцип мы видим и в благословении Всевышнего Ноаха, когда тот выходит на обновленную землю. Здесь этот принцип немножко расширен. Давайте прочитаем, посмотрим. Это все нам нужно понимать, как путь Всевышнего. И когда мы видим какие-то ситуации, вот в частности, сегодня мы говорим про стоянку Ситим, то когда мы будем иметь это понимание в себе, тогда в нас уже будет вот эта мудрость Всевышнего. Мы начинаем понимать, что происходит, почему происходит. И мы видим ожидания Всевышнего, которые он имеет по отношению к нам. Вот. Так вот, в Берешит 8 главе с 20 стиха написано: «И устроил Ноах жертвенник привечному, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых», а это образы человеческой души, земной составляющей, да, которая посвящает себя на служение Всевышнему, «и принес во всесожжение на жертвенника, и обонял привечный приятное благоухание». То есть мы понимаем, что приятным благоуханием был не запах этих животных и птиц, которые сжигаются на огне, да, на жертвеннике. Там как раз запах не очень приятный. Но Всевышнему было приятно вот это посвящение этих душ на служение Всевышнему. «И сказал привечный в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его». То есть вот все это потому, что он еще младенец, он незрелый, и его просто надо учить и взращивать. «И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Преть во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Ну, сеяние и жатва – это понятно. Сын сеет семя, слово, да? Князь этого мира сеет плевелы, да? А жатва – это как раз кончина века. И это все процесс взращивания народа Всевышнего из рода в род. То есть род приходит, род уходит, а процессы те же самые работают, и Всевышний за все поколения вот этих родов, он готовит для себя вот этот народ, который будет достоин наследовать тот мир, который он уже приготовил для своего народа. Холод и зной. Это тоже всю суть вот этих испытаний, через которые нужно проходить человеку, чтобы научиться довольствоваться тем, что он имеет, и при этом радоваться и благодарить Всевышнего за все это. Лето и зима – это также периоды и сбора урожая, и подготовки к взращиванию нового урожая. Ну, а о сути дня и ночи мы уже говорили. Все это для того, чтобы в тесноте той стоянки, через которую мы проходим, мы могли возопить Всевышнему о помощи и родить в себе тот свет, который очистит наши души от этого внутреннего египетского рабства. И все это, как мы видим, в конечном итоге должно стать Йом-Ахад, единым днем. То есть мы все это должны не делить себе на добро и зло, но должны зло победить добро. И для этого нужно просить мудрости Всевышнего, чтобы с терпением проходить то, что каждому из нас нужно проходить, а Всевышний ведет каждого из нас именно тем путем, которым мы хотим идти. Помните, в прошлый шаббат мы об этом подробно говорили. И как мы говорили выше о стоянке Сетим, об этой борьбе по обуздыванию вот этой силы полового влечения, чтобы плодиться, размножаться, наполнять землю, заложенную в человека Всевышним, становится понятно, что это одно из самых сильных чувств в человеке, и человеку нужно обуздать вот эту силу и посвятить ее на служение Всевышнему, в том числе и для рождения детей в чистоте и святости. Вот как пример чистоты и святости супружеских взаимоотношений, приду молитву Тови в его первую брачную ночь. Это книга Тавита, 8 глава, 4 по 8 стих. Написано, когда они остались в комнате вдвоем, Тови встал с постели и сказал: «Встань, сестра, и помолимся, чтобы Привечный помиловал нас». И начал Товия говорить: «Благословен ты, всесильный отцом наших, благословенно имя твое святое и славное вовеки. Да благословляют тебя небеса и все творения твои. Ты сотворил Адама и дал ему помощницу и Хаву, подпорою жену его. И от них произошел род человеческий. И ты сказал: нехорошо быть человеку одному, сотворим помощника, подобного ему. И ныне, Привечный, я беру сию сестру мою не для удовлетворения похоти, но поистине как жену. Благоволи же помиловать меня и дай мне состариться вместе с ней». И она сказала вместе с ним: «Аминь». Вот такие взаимоотношения должны быть в семье. Поэтому, подводя итог всему сказанному, в заключение прочитаю слова апостола Павла из послания Ефесян, 5 главы, со 2 по 5 стих. Написано: «И живите в любви, как и Машиах возлюбил нас и предал себя за нас, приношение и жертву Всевышнему, благоухание приятно. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым живите. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам». Помните, мы говорили о Торе, насколько она тактична. «А напротив, благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в царстве Машиаха и Всевышнего». Амен.